ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Доброе утро, мои дорогие. С вами Александр Янковский. В эфире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 648 АМ на территории практически всего Крыма. И, конечно же, сегодня утром мы будем говорить о встрече Байдена и Зеленского, президентов Соединенных Штатов Америки и Украины. Так вот, о чем говорили Байден и Зеленский. Как ситуация в Афганистане повлияла на американо-украинские отношения? Как будут развиваться отношения США и Украины в ближайшие годы? Чего ожидает Украина от США и чего США от Украины? Как военная помощь США влияет на обороноспособность Украины, как визит Зеленского и США повлияет на ситуацию в Европе и на российско-украинские отношения. И как на этих переговорах, как на этой встрече звучала тема Крыма. Все это мы обсудим в сегодняшней нашей программе. Ну и что же, начнем мы вот чего, да, начнем, конечно же, с официальной информации. Дело в том, что многодневный уже визит президента Украины Зеленского. В среду, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой США Джо Байденом в овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. Саммит лидеров Украины и США дважды переносился. Сначала его запланировали на конец июля, а затем на 31 августа, но в итоге отложили на день из-за ситуации в Афганистане. Президент США Джо Байден заявил о неизменности поддержки Украины Америка. Об этом он сказал 1 сентября в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Далее дословная цитата. «В период празднования 30-й годовщины независимости Украины партнерство между нашими странами крепче, чем когда-либо, и станет еще крепче. Украина и США имеют общие ценности. Мы также привержены достижению нашей долгосрочной цели по Европе, чтобы она была целостной, свободной и мирной», подчеркнул Байден. Далее прямая речь президента США.
It's an honor and a pleasure to welcome President Zelensky to the White House, to the Oval Office.
Мені приємно привітати президента Зеленського у Білому домі, у овальному кабінеті.
As we celebrate 30 years of Ukrainian independence, the partnership between our nations goes stronger and it's going to even become stronger than it has been.
У період святкування 30-ї річниці незалежності України партнерство між нашими країнами міцніше, ніж коли-небудь, і стане ще міцнішим.
Ukraine and the United States have a similar value system and a strong commitment to the fulfillment of a promise that we hope all will come forward, and that is a Europe whole, free and at peace.
Україна і Сполучені Штати Америки мають спільні цінності, і ми також віддані, непохитно віддані досягненню нашої довготермінової цілі щодо Європи, щоб вона була цілісною, вільною і мирною.
And the United States remains firmly committed to Ukraine's sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression and our support for Ukraine's Euro-Atlantic aspirations.
США залишаються переконливі прихильними суверенітету та територіальній цілісності України перед лицем російської агресії. І наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною.
Today we're going to discuss how the U.S. can continue to support Ukraine as it advances its democratic reforms agenda and movement toward being completely integrated in Europe.
Ми сьогодні також обговоримо, як ми можемо продовжувати підтримувати Україну у її просуванні щодо досягнення демократичних реформ та її інтеграцію в Європу.
Это сказал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Ну, а украинская делегация передала президенту США Джо Байдену список из 450 украинских пленных, которые находятся на территории аннексированного Крыма, временно оккупированного Донбасса и Российской Федерации. Об этом во время двусторонней встречи в Вашингтоне 1 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Президент Украины попросил американского президента помощи в их освобождении. Далее дословная цитата. «Мы утром передали вашей команде список людей, которые находятся в плену на оккупированной части Донбасса. Донбасса во временно оккупированном Крыму в России. Их около 450 человек. Как США могут помочь в этом вопросе?» – сказал Зеленский. Также напомним, что президент Украины прибыл в Вашингтон 30 августа с трехдневным визитом и провел вместе с другими членами украинской делегации несколько встреч. А 31 августа Зеленский сообщил, что Украина и США подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства. И вот офис президента Украины во время переговоров украинского-американского лидера лидеров Владимира Зеленского и Джо Байдена обнародовал совместное заявление стран о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки. В этом заявлении говорится об активизации работы комиссии стратегического партнерства, содержится призыв к России прекратить агрессию, подтверждается предоставление помощи Киеву со стороны США по безопасности, а также сотрудничество в секторе обороны. В документе указано, что министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США планируют утвердить новую хартию на заседании комиссии этой осенью в Вашингтоне. Заявление содержит несколько разделов. В первом разделе, посвященном вопросам безопасности и обороны, стороны отмечают, что в 21 веке государства не могут изменять границы силой. Дословная цитата. «Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины. Суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы. Соединенные Штаты вместе с Украиной и будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Поддержка США, суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой», отмечается в заявлении. Ну а Соединенные Штаты подтверждают поддержку усилий Украины в Крымской платформе по восстановлению контроля над оккупированной территорией и призывают Россию прекратить огонь на Донбассе. США также вновь подчеркнули поддержку евроатлантических стремлений Украины. В документе указано, как Соединенные Штаты и союзники в очередной раз подтвердили в коммюнике саммита НАТО в июне 2021 года, Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО. «Мы также остаемся преданными помощи Украины в проведении реформ, которые продолжаются», указано в документе. Ну, итак, мы сегодня в этой программе, мы постараемся все-таки обсудить, каким образом вот эта встреча, она повлияет на украино-американские отношения в ближайшие, ну, не побоимся этого слова сказать, может быть, и годы, да, и каким образом все это скажется на ситуации, в первую очередь, ситуации безопасности Украины. К этому разговору мы пригласили несколько экспертов. С нами сейчас на связи Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия-21», редактор журнала «Черноморская безопасность». Господин Гончар, здравствуйте.
Доброе утро.
Ваша оценка тем заявлениям, которые мы услышали, которые прозвучали сегодня ночью по Киеву, да, ну или вот вчера в Соединенных Штатах Америки на встрече, перевстрече, после встречи президентов Соединенных Штатов Америки и Украины?
В целом позитивная оценка. Результат достаточно хороший. И те формулировки, которые содержатся в совместном заявлении, они как раз говорят о том, что стороны готовы, по сути, выйти на новый этап сотрудничества, когда речь идет о комиссии стратегического партнерства. Мы помним, что была комиссия Кучма-Гор, например. Вот, она как раз системно и по многим направлениям показала как эффективный инструмент в то время. Была хартия и есть хартия о стратегическом партнерстве 2008 года, и там работал целый ряд комитетов, и поэтому все это в комплексе требует обновления, и важно, чтобы у сотрудничества был рабочий механизм. Так вот, это как раз и есть тот рабочий механизм, который должен как бы в ближайшее время быть реконструирован, восстановлен и заработать по ключевым направлениям, которые обозначены дальше в заявлении.
Конечный результат, вот если можно сейчас, вот с точки зрения эксперта, каким может быть конечный результат, который был бы приемлемый для Украины и для США? Потому что, наверное, все-таки это дорога с двусторонним движением. Не только Украина заинтересована в поддержке США, но и у США, конечно же, есть какие-то определенные надежды, связанные с Украиной.
Разумеется. И надо обратить внимание на формулировку, которая связана с тем, что содержится в заявлении о том, что для Соединенных Штатов тоже важен успех Украины как демократического государства, противостоящего автократии. И это как раз и говорит о том, что вот когда мы слышали волну разной пропаганды с российской стороны о том, что вот где на фоне афганского обвала западного, что вот, так сказать, то же самое ждет и Украину, то вот здесь содержится ответ. Поэтому для Соединенных Штатов история успеха Украины, она очень важна. И поэтому отсюда как бы и предлагаются механизмы дальнейшей кооперации, дальнейшей поддержки. Вот, ну и разумеется, что это улица, конечно, с двусторонним движением. То есть здесь нельзя и не придется просто заниматься имитацией чего-то. Вот. Ну и если мы возьмем, выйдем более широко за рамки заявления, то как раз достаточно важно то, что было достигнуто подписанием меморандума о сотрудничестве в ядерной области, в области ядерной энергетики. Это важное сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами. Оно не сегодня и не вчера началось. По сути, эти корни восходят еще к 90-м годам. А оно имеет конкретные результаты. То, что Украина, даже в отличие от некоторых стран Европейского Союза, диверсифицировала поставки ядерного топлива и не имеет теперь односторонней зависимости от монопольной зависимости от поставок российского ТВЭЛа. Также важное внимание уделено в заявлении, на это тоже следует обратить внимание, проекту «Северный поток-2». Это уже вызвало раздражение в российских пропагандистских СМИ, потому что они считали, что после немецко-американской встречи на высшем уровне как бы вопрос «Северного потока-2» закрыт.
Я тут просто, можно, позволите, да, напомню, да, просто Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Северного потока-2 в случае его запуска и возникновения опасной ситуации в энергетической сфере для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи с президентом США Джо Байденом. А на ваш взгляд, вот эта угроза со стороны Северного потока, она существует только для Украины или эта угроза, возможно, также и для других европейских стран?
Нет, не только для Украины. Как раз украинская сторона, неважно на политическом уровне или на корпоративном уровне Нафтогаза, всегда акцентировала внимание на том, что угроза не только для Украины. Для Польши точно так же. Для всего пространства между Балтикой и Черным морем. Потому что вопрос даже не в том, что завершается Северный поток-2 как таковой. Северный поток-2 знаменует собой завершение создания на протяжении 20 лет новой системы поставки газа в Европу, но которая координируется, управляется из одного центра, которой не допущены другие поставщики. И сейчас, даже еще когда «Северный поток-2» не достроен и не введен в эксплуатацию, мы уже видим, какое поведение «Газпрома» на газовом рынке Европы.
Я вот, кстати, неоднократно встречал мнения разных экспертов из разных стран, что газ – это новое такое вот энергетическое оружие современной России. На ваш взгляд, это далеко от истины или близко?
Ну, почему? Это и есть истина. Я над этим много работал, и этим вопросом впервые в Европе задались еще в 2006 году после первого газового кризиса. Собственно говоря, когда Россия прекратила поставки газа Украине, а потом, так сказать, эффект домино пошел и европейским поставщикам. А 2009 год как бы многих отрезвил. Тогда уже заговорили об этом не просто так абстрактно-теоретически там и как использовать термин «энергетическое оружие», как просто такая журналистская гипербола. Нет, это практика, конкретная практика, да, она имеет такой гибридный характер. То есть вот сейчас, когда «Газпром» эскалирует цены на газ в Европе до невиданного уровня, он как бы прикрывается рыночными реалиями, мол, сжиженный газ ушел в Азию, ну что ж вы хотите, вот. Но тут оно вступает в противоречие с традиционной российской газовой политикой, когда в России говорили, да у нас газа для Европы сколько угодно.
И поэтому якобы требовались и новые трубы, да, для поставки,
да,
этого самого газа в Европу.
И новые трубы, но почему-то оказывается на газовом рынке Европы его недостаточно. Цены высокие, газ за хранилище на зиму европейские компании закачивать не могут. Вот. И «Газпром», как говорится, на белом коне. Вот мы вам показываем кузькину мать. Вот. Если хотите, чтобы было больше газа в Европе, значит, соглашайтесь на «Северный поток-2». Снимайте все свои там ограничения по газовой директиве. Вам что нужно? Бумажки? Угу. Или газ.
Понятно. Да, я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям. Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия-21» и редактор журнала «Черноморская безопасность» сейчас с нами на телефонной связи. Мы говорим о встрече президентов США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, но пусть вас не пугает, наши дорогие слушатели, не удивляет, что мы говорим про газ, потому что про вот этот самый «Северный поток» также был разговор на встрече президентов США и Украины. То есть мы не отвлеклись развивающаяся тема, как может показаться на первый взгляд. Мой вопрос Михаилу Гончару. Господин Гончар, а на ваш взгляд, вот после такого заявления, которое было сделано по результатам этих переговоров, какие шаги могут последовать от России вот, в использовании этого газа как такого, можно сказать, инструмента давления?
Ну, собственно говоря, они уже очерчены, и Россия их как бы приготовила не то что к саммиту Байден-Зеленский, а загодя. Вот это воздействие такое силовое на газовый рынок Украины, на газовый рынок Европы, точнее, имеет целью заставить Европу, ну, такая операция по принуждению к согласию на «Северный поток-2». И в этом смысле, конечно, американское противодействие этому проекту будет иметь ключевое значение. Я всегда говорил, что ключ от успеха или неуспеха этого проекта, он лежит в Вашингтоне. И как раз американские санкции 2019 года как раз сработали на торможение этого проекта. Сейчас окно возможностей санкционного давления тоже открыто. На самом деле его никто и не закрывал. Потому что, в принципе, источником санкций является Конгресс. Конгресс возобновит свою работу 20 сентября, и там уже в Нижней Палате есть законопроект, который предписывает обязательство американской администрации вернуться к жесткому санкционному режиму. Если он пройдет через Сенат, так и будет. И здесь Белый дом также, так сказать, очень занял такую дипломатичную позицию, то есть в совместном заявлении снова подчеркнуто отдельным разделом тематика «Северного потока-2». То есть, с одной стороны, да, есть немецко-американская договоренность, но мы видим, что Германия ничего на самом деле гарантировать не может. И поэтому действия России, какими бы они ни были, они будут постоянно иметь американское противодействие. Mm-hmm. В этом отношении как бы вряд ли стоит иметь иллюзии. Другое дело, что Соединенные Штаты обозначили, что они отдают предпочтение, хотят пройти вот как бы по лезвию бритвы дипломатическим приемом, поскольку существует договоренность в виде совместного заявления Байден-Меркель. Ну и плюс, надо отметить снова, что такие работа правовой системы Европейского Союза, то есть два вердикта судебных, суда юстиции ЕС в отношении касающегося первого Северного потока, где Польша выиграла у Германии, и недавнее решение земельного суда в Дюссельдорфе по Северному потоку второму. То есть все-таки европейское право работает, вот, и поэтому оба путинских потока столкнуться с ограничениями. Обойти их можно только лишь действуя какими-то неконвенциальными способами, вот, но вряд ли это удастся, если будет совместное противодействие дальше Украины, Польши, Соединенных Штатов.
Понятно. Я хочу попросить господина Гончара, Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия 21», оставаться с нами на связи. А сейчас мы подключаем к разговору экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Господин Климкин, здравствуйте.
Всех витаю.
Хотелось бы услышать вашу оценку вот итогам, если уже можно сейчас подводить определенные итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.
Ну, справжні результати ми відчуємо в найближчі місяці, оскільки головна інтрига візиту і головний фокус – це, звичайно, один-на-один тет-а-тет. І там була найбільш серйозна розмова. Це про довіру, це про хімію, це про можливість спілкуватися один з одним і врешті-решт довіряти. Що стосується формальних результатів, це 60 мільйонів. В тому числі і на зброю. Це, звичайно, позитив. Це декілька угод, які вже тривалий час розроблялися. Вони не є проривом в майбутнє, але, тим не менше, теж позитив. Що стосується економічної сфери, то в Вашингтоні був представлений пакет трансформації, як його називають, України. Не знаю, чому він був представлений в Вашингтоні. В Москві будуть валати знову про зовнішнє управління. Але тим не менше, це більше схоже на кошик різновидних проєктів без фінансового обґрунтування. І наскільки я знаю, реакція в Вашингтоні поки що стримана. Тобто це вашингтонська частина візиту, але на фоні Афганістану, на фоні природних катаклізмів, які зараз в Штатах, це не тільки ураган, це і в штаті Нью-Йорк все позаливало. Я вважаю, що це насправді нормальний результат. Це розвідка боєм, це не є фантастичний прорив, або взагалі прорив, але і не є фундаментальна проблема. Тобто в категорії нашої зовнішньої політики зрада перемога – це не те і не інше.
Господин Климкин, еще такой вопрос. А насколько вероятно подключение Соединенных Штатов Америки более тесно в урегулировании ситуации на Донбассе, а также в решении крымского вопроса после этого визита? Как вы думаете?
Ну, насправді, стосовно нормандського формату, я до цього ставлюся скептично. Я вважаю, що краще б Сполучені Штати працювали паралельно, використовуючи свої двосторонні можливості. Було б дуже важливо, і я знаю, що про це говорили в Вашингтоні, все ж таки призначити конкретну людину, як це була Тори Нуланд, як це був Курт Волкер, яка б опікувалася саме цими питаннями. Зараз питання падають як в тетрисі, і в зовнішній політиці теж виклики для американської адміністрації. Тому і новий посол, і власна людина, яка за ці питання буде відповідати, або, якщо її призначать, це може бути команда, була б реально в нагоді. Зараз Вашингтон про це думає. Що стосується більш активного залучення до якихось форматів, це поки що не проглядається.
Понятно, спасибо вам. Павел Климкин, экс-министр иностранных дел, был с нами на телефонной связи. Мы продолжаем программу. Это радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Напомню, что слушать нас можно на 648 АМ. И мы вернемся в студию и продолжим обсуждать итоги, вот, по крайней мере, предварительные итоги визита президента Украины Владимира Зеленского, его встречи с американским коллегой, президентом США Джо Байденом. И мы продолжим это через несколько секунд. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии», и сегодня мы говорим про встречу президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. С нами на связи Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия-21», редактор журнала «Черноморская безопасность». Господин Гончар, у меня к вам такой же вопрос, как я его адресовал господину Климкину. Как вы полагаете, возможно ли вот после этой встречи теперь двух президентов Украины и США, что США станет уделять больше внимания и сможет присутствовать на других площадках, где обсуждается будущее Донбасса и будущее Крыма?
Думаю, что да. Но, конечно, как бы тут не следует закладывать сверхожиданий, что это произойдет, сказать, там, в ближайшие там, дни там, или недели. Думаю, что во многом будет иметь значение, в конце года должен состояться саммит, конференция высокого уровня в Соединенных Штатах поддержку демократии. И я думаю, что к тому времени Соединенные Штаты внутри определятся, что и как приоритизировать вот, по регионам.
Вы имеете в виду по регионам мира, да? То есть,
да,
вот...
по регионам мира, да, конечно. Вот. И в этом смысле как раз то, что произошла вот встреча на уровне двух президентов Украины и Соединенных Штатов, мы помним историю, как оно переносилось, вот, это имеет важное значение, потому что Украина как раз в числе этих приоритетов. И в этом смысле то, что восстанавливается, реконструируется потенциал Комиссии стратегического партнерства, это просто лишний индикатор того, что украинско-американское сотрудничество будет двигаться дальше. Другое дело, что за абстрактными фразами должно стоять конкретное наполнение. Вот министр Климкин, он упомянул о том, что была представлена с украинской стороны некая программа с внушительными цифрами. Ну, как бы она была создана пока что непонятным для нас образом, Вот. То есть впервые мы услышали о ней, собственно говоря, вот из новостей из Вашингтона. То есть, разумеется, что это некий, даже я бы сказал так, не начерк, набросок, а просто как бы пункты для дальнейшей отработки в рамках вот этого создаваемого механизма комиссии стратегического партнерства.
Господин Гончар, если позволите, еще также вот я увидел сообщение, что глава Укроборонпрома Юрий Гусев в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США подписал 3 соглашения о сотрудничестве с американскими оборонными компаниями на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба государственного украинского концерна. Если знаете, да, вот что это было подписано и каким образом это скажется на Украине.
Да, это длинная история достаточно. Важно, что это было в конечном счете подписано, потому что в последние месяцы особенно шел интенсивный диалог по поводу того, что необходимо, в каком количестве, когда, потому что, ну, помните, по средствам массовой информации назывались самые разные потребности, начиная от уже хорошо известных ПТРК «Джавелин», вот, и заканчивая, там, скажем, истребителями многоцелевыми F-16 и системами противоракетной обороны даже. То есть понятное дело, что подобного рода проекты сотрудничества в области безопасности и обороны, они не могут быть кратковременными. Да, это одно дело там поставка «Джавелинов», другое дело кооперация в военно-технической области, где в список проектов может быть длинным. Но тут есть одно как бы такое базовое противоречие. Для обороны техника и вооружение нужны сегодня. Промышленность разработать и поставить вооруженные силы новые образцы не сможет в режиме онлайн, что называется. На это идут годы, а то и больше. Приобретение тяжелой, высокоточной техники, как, скажем, F-16 там, или системы противовоздушной обороны, это не только годы подготовки контракта, выполнения его, но еще и годы обучения персонала. То есть вот эти все вещи, если посмотреть в комплексе, то есть они требуют системного подхода, а не ситуативного. И, собственно говоря, если в оборонительной сфере кооперация имела место на протяжении этих последних военных лет, то в сфере военно-промышленного сотрудничества она как бы не складывалась. И здесь было базовое противоречие.
А теперь, на ваш взгляд, это будет как-то более интенсифицировано?
А вот теперь, на мой взгляд, это должно быть систематизировано и интенсифицировано.
Угу. Что, если можно буквально в двух словах, что ожидается вот в результате реализации этих программ?
Ну, собственно говоря, то, что нам необходимо на сегодня, с учетом того, что мы начинаем покупать американские системы вооружений, то для того, чтобы они стреляли, нужны боеприпасы, соответственно. И чтобы их не доставляли там из-за океана, когда они нужны здесь, то их надо, необходимо наладить производство именно здесь. Поэтому там, на самом деле, речь идет достаточно в таких объемных блоках вот, двустороннего сотрудничества. Да потом нужны, например, те же самые средства технического обслуживания тех или иных систем, которые уже поставлены. Обучение персонала. То есть это целый комплекс, и который может быть успешно решен при надлежащем подходе с обоих сторон.
Спасибо, принципе... господин Гончар. Спасибо, просто мы должны двигаться дальше. Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия-21», редактор журнала «Черноморская безопасность», был с нами на телефонной связи. Мы продолжаем программу. Далее будем говорить с Андреем Акарой, директором Российского центра восточноевропейских исследований. Господин Акара, здравствуйте.
Доброе утро.
Хотелось бы узнать, вот если после этой встречи, ну, достаточно много в Украине говорят о том, что возможно более тесное присутствие Украины в опросах, например, вот даже господин Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, он сказал, что после встречи с президентом США, что во время их беседы часто поднималась крымская тема, об этом он сказал во время визита в украинский дом в Вашингтоне, дословно много раз звучало слово «Крым», много раз, начиная с комплиментарной странных вещей в отношении Крымской платформы, что это очень мощная инициатива, так считают Соединенные Штаты, которые хотят поддерживать эту инициативу. Вопрос сложный, поэтому много раз звучал Крым. Вопрос сложный относительно деоккупации Крыма, относительно пленных, сказал Зеленский во время брифинга. А мой вопрос к вам. А вот в России вообще много ли раз будет теперь звучать слова «Украина» и «США» после визита Зеленского в Соединенные Штаты Америки?
Знаете, я вас удивлю, но слова «Россия», то есть слова «Украина» и «США» являются самыми популярными темами в политической пропаганде. Они чаще других звучат, и они являются самыми интересными, резонансными и вызывающими общественный интерес. Когда говорят, что вот уже российское население, российские телезрители изнасилованы темой «Украина», то это не совсем так. Потому что, когда российское телевидение пытается переключиться на, скажем, темы внутрироссийской политики, правда, в России о внутрироссийской политике можно говорить как о покойных, или плохо, или ничего. То есть, или хорошо, или ничего.
Да.
И все равно рейтинги падают, это мало кому интересно, и снова Украина просто по-настоящему интересная для российского зрителя тема. Сначала ее навязывали российскому зрителю, теперь она стала интересной, это тема, которая всех волнует, и американская тема тоже. То есть, вот тема, извините, хотел сказать два слова, которые, наверное, не вполне корректны, но если их перевести на корректный язык, тема про украинцев и американцев, она лидирует и правда вызывает интерес и у пропаганды, и у зрителей. Ну, так что, когда эти темы объединяются и пересекаются, как вот поездка Зеленского к Байдену, ну, это будет, я думаю, апофеоз, знаете, синергия и кумулятивный эффект от самых интересных тем, поэтому все будет в порядке. Я думаю, очень много будут склонять Зеленского, что он не так приехал, что визит был не государственный, а официальный, что его не так принимали, что он не так сидел, что у него был мятый галстук или это мятые штаны. Ну, в общем, это набор уже, знаете, как в таких бульварных романах есть уже такие клишированные описания там людей, действий, там поцелуев и всего остального, то вот тут уже у российской пропаганды выработались клишированные описания, как описывать украинских политиков, а они априори негативные все персонажи, они все ничтожные, они все в мятых пиджаках, они, ну вот, знаете, вот галстук только есть, это Саакашвили, а украинские еще не умеют есть галстук. Но вот набор методов и изобразительных средств у российской пропаганды, он уже давно устоялся, поэтому я даже не думаю, что будут какие-то новации для описания поездки Зеленского к Байдену. Я думаю, что мы с вами вот можем сейчас все предугадать.
Понятно. А тогда такой вопрос. А если говорить теперь о реакции официального Кремля, на ваш взгляд, какой она может быть на те вопросы, которые поднимались и обсуждались? Такой же, как у российских медиа, назовем их так?
Ну, знаете, как раз российские, это скорее у российских медиа такая же реакция, как у Кремля. Но, конечно же, вот, знаете, мероприятие прошло закончилось почти в полночь по московскому времени, ну, по киевскому тоже. Поэтому реакция будет только сегодня утром. Но я думаю, что и Дмитрий Песков, и Мария Захарова, и, ну, в данной ситуации, наверное, и господин Лавров, они, ну, просто не смогут отмолчаться, обязательно отреагируют. Ну, я думаю, что здесь все предсказуемо, а именно, что Америка – это зло, сотрудничество Украины с Америкой, ну, никакое сотрудничество хорошим быть не может. Почему? Потому что все они мыслят, ну, так или иначе, осознанно или подсознательно, они мыслят Украину как некую часть, ну, как вот раньше бывшая республика Советского Союза, да, сейчас часть, такого, потенциальная часть русского мира. Разве у республики Советского Союза может быть какая-то отличная от имперского центра самостоятельная по политика и тип отношений с иностранными иностранными
партнерами,
тем более главными противниками.
Отсутствие субъектности, можно, да, так сказать, они, но с их точки зрения.
Поэтому любая активность Украины, особенно в направлении НАТО, Америки, в меньшей степени Европейского Союза, она априори порочна, она плохая, это предательство Москвы. Ну, вот так мыслится, и, соответственно, исходя из подобных установок, и люди озвучивают свои тезисы. Вот. И
потом... А вот если говорить, Андрей, говорить не такими штампами все-таки, да, а говорить о серьезном, как вы думаете, беспокоит Кремль такое вот сближение все-таки Украины и США, и неоднократные заявления поддержки США Украине в ее демократических устремлениях?
Знаете, я подозреваю, знаю, что, конечно же, беспокоит, но, допустим, нас с вами беспокоят тучи нас на небе, да, если это не ураган, то, наверное, не очень сильно, потому что мы представляем, что пойдет дождь, и мы не утонем. А поэтому и Кремль беспокоит прежде всего какие-то конкретные вещи, а не просто слова. А в отношениях Америки и Украины, и с другой стороны Америки и России, мы видим, что с Россией у Америки очень хорошо получается в плане дел, и тому пример это история Северного потока. А в плане слов, ну вот да, с Украиной получается лучше, но, знаете, как бы все российские политики очень серьезные профессиональные люди, поэтому если за словами не следуют дела, ну, это их не очень сильно беспокоит. Ну, то есть, конечно, они всегда выражают озабоченность там и свое отношение эмоциональное, но если за словами о поддержке не следует поддержка, если за словами о санкциях против российской экономики из-за Северного потока ничего, кроме каких-то санкций, которые не очень сильно там влияют на что-то, вот ничего не следует, ну, то и отношение такое, ну, вот да, то есть неприятно, но не смертельно и существенно пока что ни на что не влияет. Более того, в российском восприятии Америки начался новый победный тренд. Он звучит примерно так. После захвата Афганистана талибами Америка – это больше не сверхдержава. Раз Америка больше не сверхдержава, то, конечно же, ну, чем она может теперь серьезно как она может на российские планы повлиять, в том числе в отношении Украины. Поэтому, я думаю, те люди, которые говорят, что в этой ситуации угроза для Украины со стороны России увеличивается, они мыслят в адекватном направлении, и судя по тем месседжам, которые уже озвучены по поводу встречи Байдена и Зеленского, то одна из главных тем была, по крайней мере, со стороны Зеленского, это то, как реально Америка может помочь Украине в случае активизации военных действий на Донбассе.
Понятно, спасибо вам. Спасибо, Андрей Акара, директор Российского центра восточноевропейских исследований, был с нами на телефонной связи. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что обсуждаем мы сегодня первые итоги визита президента Украины в Соединенные Штаты Америки и встречи его там с американским коллегой Владимиром Зеленским. Встречались вчера с Джо Байденом. Вернемся в студию к этой теме через несколько секунд. Крымское утро. В эфире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на территории практически всего Крыма на частоте 648 АМ. Итак, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой США Джо Байдена в овальном кабинете Белого дома. И президент США Джо Байден заявил о неизменности поддержки Украины и Америкой. Об этом он сказал 1 сентября в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ну, а вообще, какие итоги этой встречи? Можно ли сейчас их уже подводить? Итоги этой встречи, вообще итоги поездки поездке президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Это мы сейчас обсудим с Александром Краевым, экспертом, исследователем Северной Америки и Британских островов, Совета внешней политики «Украинская призма». Господин Краев, здравствуйте.
Да, доброе утро. Надеюсь, меня хорошо слышно.
О, я тоже надеюсь. Скажите, ваша оценка этой встречи, этой поездки?
Для Владимира Зеленского поездка, конечно, априори позитив. Просто сам факт этой поездки для него уже является максимальным позитивом. Для Украины я до последнего был довольно пессимистичен по поводу результатов, но заключительное коммюнике, в принципе, включило в себя все то, что тело из-за отсутствия пресс-конференции. Поэтому в целом встреча действительно была скорее позитивна, чем нет. То есть, скажем, последний коммюнике вытащило много моментов, из-за которых я переживал.
Угу. А если говорить про практические, говорят про практические результаты этой поездки, мы слышим, есть заявление о том, что будет оказана поддержка, военная поддержка на сумму в 60 миллионов долларов США. Соединенные Штаты подтвердили предоставление нового пакета безопасности помощи на сумму 60 миллионов долларов США, что включает системы Джевелин и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование. Вообще, в каких, может быть, единицах стоит оценивать эффективность этой встречи, ну вот по каким критериям?
Смотрите, если мы говорим просто о том, сколько нам выделили денег или что мы новое подписали в контексте меморандумов, это одно, это то, что уже было. Что действительно доступно, это несколько стратегических пунктов. Во-первых, это хартия о стратегическом оборонном сотрудничестве, которая, в принципе, наконец-то унормирует и военную помощь Украине, и бюджетную поддержку украинской армии. Второй важный документ – это план трансформации Украины. Это как раз и есть та стратегия реформ, которой экспертное общество хотело, чтобы Зеленский уже приехал в Вашингтон. Фактически, раз мы ее утвердили вместе с американцами, ее де-факто приняли, и значит, у нас наконец-то есть определенное видение развития реформ в Украине. И третье, это закрепленная документально позиция США по недозволительности работы Северного потока-2. Потому что закрепленная в меморандуме с Меркель позиция Байдена, это одно. А когда в более жестких тонах он говорит об этом с президентом Украины и также выкладывает это на бумаге, это действительно уже намного лучше. То есть я бы оценил встречу по этим трем стратегическим параметрам.
Понятно. Спасибо вам. Александр Краев, эксперт-исследователь Северной Америки, Британских островов, Совета внешней политики «Украинская призма», был с нами на телефонной связи. Мы продолжаем программу и напомним, что сегодня говорим про встречу президента США и президента Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Они встречались в Вашингтоне, и во время, значит, перед встречей украинская делегация передала президенту США Джо Байдену список из 450 украинских пленных, которые находятся на территории оккупированного Крыма, временно оккупированного Донбасса и непосредственно самой соседней России. Об этом во время двусторонней встречи в Вашингтоне 1 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Президент Украины попросил американского президента помощи в их освобождении. Дословная цитата. «Мы утром передали вашей команде список людей, которые находятся в плену на оккупированной части Донбасса во временно оккупированном Крыму в России. Их около 450 человек. Как США могут помочь в этом вопросе?» сказал Зеленский. Мы дальше будем говорить с Андреем Сенченко, председателем общественной организации «Сила права», народным депутатом Украины нескольких созывов, экс-вице-премьером Автономной Республики Крым. Андрей Владимирович, приветствую вас.
Да, доброе утро.
Андрей Владимирович, на ваш взгляд вообще, может ли США повлиять сейчас на освобождение вот этих пленных, чей список из 450 человек украинских пленных, который был передан Владимиром Зеленским в администрацию президента США Джо Байдена?
Ну, на мой взгляд, да, потому что у Соединенных Штатов Америки есть большой набор возможностей по давлению на Российскую Федерацию. Вряд ли там просто уговоры и разговоры помогут, а вот усилить санкционное давление и заставить все-таки освободить этих людей возможно. Я не ожидаю, что будет очень быстрый результат, но очень важно, что, занимаясь высокой политикой, я к этому отношу встречу двух президентов Украины и Соединенных Штатов, президент Зеленский не забыл о людях, которые непосредственно каждый день подвергаются пыткам, давлению, не забыл об их семьях. И то, что это во время визита вручен этот список, это очень важный акт, и думаю, что Соединенные Штаты подключатся к решению этой проблемы.
Андрей Валерьевич, на ваш взгляд, а вообще Соединенные Штаты вот после этого визита, после не только этой встречи, вообще всего этого визита и активизации, возможно, сотрудничества между Украиной и США, могут ли они подключиться также и к решению крымского вопроса, а также к урегулированию ситуации на Донбассе? Ну, вот более активно имеется в виду.
Ну, я бы назвал это прямее, так сказать, к завершению этой войны и к полному освобождению оккупированных территорий Украины, имея в виду и Крым, и Донбасс. Ну, я не могу сказать, что сейчас они не участвуют в решении этой задачи, но, на мой взгляд,